Друзья, привет! Я долго ждала этого эфира, потому что очень-очень хотела взять интервью у совершенно невероятного специалиста. Анна Магрицкая — это агент для творческих людей. Сейчас она работает с небезызвестной Леной Шейдлиной. А в прошлом она также раскрутила очень крутой бизнес, связанный с татуировками. Сейчас мы тоже, я думаю, это обсудим. И Анна, помимо этого, действительно очень круто разбирается в взаимодействии с брендами, как их интегрировать в инфлюенс-маркетинг. Посыплю чуть-чуть умными терминами. В общем, я думаю, что будет что обсудить. И для меня это про то, что вне зависимости от того, с чего ты начинала, как ты продолжала, да, кто ты, откуда ты можешь достичь того, чего ты хочешь. Ты можешь работать с действительно крупнейшими компаниями, добиваться очень крутых результатов и рулить разными большими процессами удаленно. А сейчас мы подключаем Аню и будем задавать ей все, что нас так волнует, задавать ей все вопросы. Ань, давай для тех, кто с тобой вообще не знаком, не читал ни одно твое интервью, расскажем, кто ты, что ты и как ты стала тем, кем ты сейчас являешься.
Да, спасибо большое, во-первых, что позвала меня. Я вкратце расскажу, чем я занимаюсь. Я менеджер по талантам. Моя основная специализация — это как раз-таки подсвечивание, подбор ярких креативных личностей и, соответственно, коллаборации с брендами. Но на самом деле иногда бывают и коллаборации между творцами, и даже между брендами. И бренды приходят за экспертизой, за советом, потому что это достаточно новая история в диджитал-сфере вообще в целом. Поэтому последние 5-6 лет я этим занимаюсь. Все началось с того, что я работала в рекламном агентстве. Я занималась закупкой и продажей трафика. Меня всегда интересовала именно вот эта часть. И дальше я начала работать в мобильной сфере, потому что я понимала, что за мобайлом будущее, все уйдут туда. Мне всегда нравились социальные сети, особенно такие, как Инстаграм, потому что здесь больше упор на визуальную составляющую. Как раз это все начиналось вот 5-6 лет назад. Я нашла татуировщицу одну, познакомилась с ней, пошла делать татуировку. Параллельно я работала как раз-таки в агентстве. И она мне жаловалась, что у нее очень много запросов, но она вообще не успевает это все систематизировать. Она не понимает ценность, не понимает, как лучше поставить вообще ценообразование. А я смотрю на нее и вижу, что... А почему ты не делаешь свой мерч? Что тебе мешает запуститься? Давай разработаем шаблоны, давай там разработаем систему оплаты, чтобы была предоплата, чтобы тебе было удобнее. Там, в общем, как-то все. И я этому специально нигде не училась. Просто как-то.
То есть ты интуитивно это все делала.
Да, да. У меня есть высшее образование, оно мне, конечно, дало, я вообще экономист, но оно мне дало какую-то базу, вот, чтобы, наверное, я чувствовала себя уверенно в каких-то вещах. Но здесь вот все-таки как-то по наитию и пошло-поехало. И я помню, что первый, кто нам написал, это были BMW. Они хотели сделать татуировку на седле, для нее тогда был вообще шок, что как это... Это вот была первая коллаборация именно творческая. Приехал какой-то там очень крутой режиссер там из Германии, они там заплатили какие-то деньги, мы вообще были готовы просто так сделать ради кейса, но как бы и ради деньги, но вообще супер.
Предлагают, бери, супер.
Вот, ну и в общем, и остальные бренды начали это видеть, и начали остальные приходить. И клиенты, которые на татуировки приходили, это одна среда похожая, то есть это ребята, которые, там девушка, которая работала в Nike в Москве, там в головном офисе, она пришла, мы познакомились слово за слово, и мы там в итоге уже в компании. И Лену Шейдлину я знала очень давно. Мы знакомы, наверное, лет 10, наверное. Кажется, что это было вообще в прошлой жизни. Она мне нравилась как фотограф, у нее были необычные работы, это было ВКонтакте, я ей написала как-то сообщение, что, слушай, я бы очень хотела, чтобы ты меня поснимала. На тот момент уже встречалась с Женей, они приехали вдвоем, и, в общем, вот так вот тоже слово за слово, и мы начали общаться, и как раз-таки, когда я работала с той девушкой, я написала Лене, что слушай, тут проект с Estée Lauder, приезжай, ну, давай мы тебя впишем, потому что я видела ее взгляд, ну, как бы вообще видела ее вот это ядро, мне кажется, что это самое главное для такого специалиста, как я, увидеть вот это ядро, это как, не знаю, мне кажется, как любовь, знаешь, на всю жизнь, то есть вот это влюбленное состояние, что у тебя бабочки в животе, и ты понимаешь, что это талант перед тобой самый настоящий, и он достоин того, чтобы его подсветить и вынести там на международный рынок, и это очень вдохновляет. Вот. Ну и, в общем, вот так как-то получилось. И дальше, да, Лена. И пока мы работали с той девушкой и раскручивали бренд переводных татуировок, я перезнакомилась с огромным пулом разных совершенно творцов, там от мейкаперов до ребят, которые делают там графику. Ну, то есть вообще абсолютно разные специалисты, и каждый там уникален по-своему. Поэтому я говорю, что вот менеджер по работе с талантами. Потому что твоя главная цель — это подобрать быстро команду, да, и все воедино скомпоновать. Ну, бывает даже такое, что там Лена звонит, говорит, слушай, мне пришла классная идея, мне нужно срочно, я надо назвать какой-нибудь реквизит, который там, его в природе не существует, но тебе его нужно найти, там, за сутки, я не знаю. Или она говорит, слушай, мы покрасим тебя всю сейчас акрилом. Я говорю, в смысле? Такая, да-да, все, давай раздевайся, вот акрил. И я такая, окей.
Агент мечты.
Окей, как бы не вопрос, давай делать.
Класс.
То есть, ну да, тут надо не бояться, ну, рисковать и как бы врываться вообще в любой движ. И вроде бы кажется, ну да, что такого покрасить тебя в черный цвет? Но абсолютно то же самое ведь происходит, но только на совершенно другом уровне, когда ты работаешь с брендом. То есть ты приходишь, и они изначально бывают, что говорят, мы вообще не знаем, что мы хотим. А предложите нам что-то. Они так говорят, Ань, предложи нам что-то, а мы подумаем. И ты, то есть, должен думать за них, получается, параллельно как бы немного их образовывать, потому что они абсолютно вообще не знают, как взаимодействовать. И ты знаешь,
давай мы про бренды, мы просто сделаем отдельный блок. Я сейчас хочу чуть-чуть структурировать. Сори, я буду так иногда себя тормозить, чтобы уточнить все моменты, которые, я уверена, будут многим интересны. Из того, что я услышала, ты не просто агент, ты еще и продюсер, то есть ты помогаешь организовать весь процесс, ты собираешь команду, если нужно, ты делаешь продакшн, ищешь все, что нужно для проекта. Правильно я тебя услышала?
Да, но я просто никогда не называла это продюсированием, потому что у многих в головах продюсирование — это дядечка бородатый, Карабас-Барабас, который сделает из тебя звезду, если ты продашь ему душу. Вот многие до сих пор воспринимают это именно так. Поэтому я очень осторожна с терминологией продюсирования, потому что я говорю, что на Западе есть талант-менеджер, и он как раз-таки занимается этим.
Просто да, есть талант-менеджер, а есть продюсер, да-да-да. Поэтому у тебя такой микс. Но мне кажется, на самом деле, это прям отдельная тема. Я думаю, мы не будем, может быть, очень сильно углубляться, но на русскоязычном рынке, мне кажется, это частая история, когда человек больше совмещает в себе самых разных ролей, а на Западе все намного больше,
у них,
так четко поделено,
все очень
из того,
узко,
что я вижу.
По сегментам.
Да, но это, мне кажется, большая сила, на самом деле, то, что ты все это делаешь. И еще один уточняющий вопрос. Правильно ли я понимаю, что ты в единицу времени работаешь с одним основным талантом? То есть сейчас ты агент Лены.
Да, все верно.
То есть это как такой бизнес.
Да.
И еще уточняющий вопрос про татуировки. Ты говоришь, что ты перезнакомилась с большим количеством людей в этом процессе, но насколько все-таки то, что ты сейчас делаешь для Лены, то есть представляешь интересы, ну, художницы в широком смысле, да, отличается от того, что ты строила в области татуировки, потому что там это звучит как больше такой все-таки бизнес. Если я правильно понимаю, то это салон.
Салона не было, у нас была просто своя студия у девушки. Мы не делали... Хотя можно было за античный бренд построить вообще на раз-два, она не захотела. А я никогда не навязываю таланту свое видение, потому что это неправильно, не получится той магии, которая... Поэтому я никогда не настаиваю. Вот. А мне помогло, потому что, во-первых, у меня уже был опыт взаимодействия. То есть мы были первыми. Так получилось, что мы были первыми на рынке, кто начал вообще делать коллабы. Начиная там от бьюти-брендов, заканчивая, ну, вот такими гигантами, как BMW. Поэтому, во-первых, это опыт, да, это связи, я научилась взаимодействовать, я поняла, как отстаивать интересы творца, потому что у бренда свое видение, да, чтобы не было слишком много брендинга, например. То есть вот просто приобрела уникальный опыт, плюс параллельно, то есть у нас был свой мерч, я его рассылала там разным блогерам, креативным ребятам. Например, в Лондоне есть прекрасная девушка, Ванесса зовут, она делает такие невероятные черепа из разных там предметов, она визажист, ну как мейкапер, мейкап-артист, и я помню, что мы ей отправляли, какие она классные делала штуки с этими приводными татуировками, и мы вот так вот начали общаться, и вот как бы вот так получилось, что там даже в разных странах у тебя есть какие-то люди, с которыми ты все равно как-то взаимодействовал, вы друг друга знаете. И все равно бывает, что даже на каких-то общих проектах вы все равно где-то косвенно можете пересекаться. Вот, поэтому да.
Да. Супер. Слушай, чтобы я не называла твою предыдущую клиентку татуировщицей, можешь сказать, как ее зовут?
Это не секрет. Я работала 3 или 4 года с Сашей Унисекс, вот, поэтому можно...
Саша Унисекс. Да, да. А вот ты просто упомянула такую фразу, что когда ты начала работать с Сашей, у нее уже была большая запись, и она не справлялась. Да. Насколько верно утверждение, что агент, он все-таки ищет творца, на которого уже есть определенный спрос, либо ты теоретически можешь заинтересоваться человеком, у кого нет пока потока клиентов?
Это хороший вопрос. Я думаю, что здесь очень зависит от человека, потому что иногда ты видишь, что человек талантлив, и не обязательно иметь огромное количество там, подписчиков для того, чтобы начать работать с теми же брендами. То есть ты видишь, что человек талантлив, и у меня вот есть уже чутье, я точно знаю, потому что вот год-два, и он выстрелит. Год-два, и он просто там взорвется. Такое было, например, с Настей Горшковой. Она иллюстратор.
А ты с ней тоже работала?
Я не работала с ней, она только недавно выстрелила. Ага. Это как раз-таки кейс, когда я просто долгое время наблюдала за человеком, и я видела этот бурный рост, и вот он до сих пор продолжается. То есть я вижу, какая там вовлеченность, и вот хороший пример, вот как бы отличный кейс. И таких примеров много. То есть вчера человек, у него был 5000 подписчиков, а сейчас у него будет бурный рост, все зависит от того, насколько тебе нравится то, что он делает, насколько ты в это веришь. Потому что если ты в это веришь, ты сможешь эту круто продавать. Если ты не веришь, но у человека там даже, там, не знаю, 10 миллионов подписчиков, у тебя не получится работать с ним.
Слушай, а как ты выстраиваешь стратегию? То есть, допустим, можно на конкретном примере, если ты можешь раскрывать какие-то подробности, вот ты начинаешь работать с творцом. В чем заключается вот это начало работы? Как вы договариваетесь о стратегии? Как все это выглядит?
На самом деле все плюс-минус одинаково, если мы говорим о работе с брендами. То есть здесь все, в принципе, плюс-минус. Ну, я уже вывела определенную формулу, да, как это может работать. Там приходит бренд, и у него есть там какой-то... Обычно этого, конечно же, нет, и ты сам все сочиняешь из головы. Ну, допустим, что у него примерно есть какое-то пожелание, да, там он хочет там продукт интегрировать, допустим, в пост. Ты говоришь, да, хорошо, он тебе скидывает там... Обычно даже до этого не доходит, ты просто сам составляешь какой-то ТЗ, какую-то краткую информацию, ДНК бренда, да, что это вообще, с чем можно поиграться, что-то подготавливаешь, уже с этим идешь к творцу и говоришь, слушай, вот есть точка опоры, ты можешь от нее оттолкнуться и сам, как тебе будет уже комфортнее, удобнее играть с тем, что у тебя есть. Бывает, что делаешь общий звонок с представителями бренда, мысленно такое довольно-таки часто практикуем, где мы можем как бы, ну, мозгоштурм такой устроить, и быстро все обсудить и понять, как нам дальше выстроить взаимодействие. Но обычно происходит так. У нас есть какая-то основа. Основу передают творцу. Творец предлагает несколько драфтов, да, ну, какие-то черновые, ну, скетчи или же просто мудборд какой-то. Дальше уже бренд выбирает примерно, что он хочет видеть, и мы уже понимаем, в каком хотя бы ключе мы дальше можем двигаться. Очень тяжело как-то очень подробно прописать все пункты в драфте, потому что это все-таки творчество, и здесь бывают такие моменты спорные, когда тебе нужно жестко, ну, мне, в смысле, как представителю, нужно жестко отстаивать интересы, а тебя пытаются прям продавливать, и такие прям батлы, такие довольно-таки жесткие происходят.
Чтобы было больше продукта.
Чтобы было больше продукта или логотипа, а лучше вообще все вместе. И бывает такое, что вы заключили контракт на год, и условия игры вдруг меняются.
О, вау.
То есть тебе говорят, что раньше можно было логотип и продукт, а теперь нужен только продукт и определенный. И чтобы его было видно, там, не меньше 20%, а это очень все субъективно, не менее 20%. Как это вообще...
Как оно вычитывается?
И ты понимаешь, что... Да, и они тебе говорят, обязательно должно быть свежо и классно, вдохновляюще. Мы готовим...
Обожаю бриф мечты.
Понимаешь?
Удивите меня.
Настолько все сложно. И ты готовишь им какие-то определенные... Во-первых, это сразу же сужает, ну, таргет. То есть ты понимаешь, что раньше ты мог играть, там, у тебя могло быть 30 каких-то идей, теперь их стало 10. Из этих 10 половину они отсекут, потому что им не нравится это субъективно, и вот ты здесь пытаешься аргументировать, доказывать, что творец лучше знает свою аудиторию. А почему вы... Ну, это история про доверие, да, то есть такое.
Да. Слушай, у меня вообще настолько к тебе вопросов, у меня просто так... И один из них — это про то, что все-таки, когда ты начала работать с Леной, если я правильно понимаю, у нее уже была аудитория.
Да, конечно.
Правильно?
Да.
И это, ну, тоже часть, я так понимаю, твоего процесса, что тебе все-таки нужно, чтобы уже была какая-то платформа, ну, хотя ты говоришь, что может резкий рост произойти, но какая-то база есть. Я к тому, что уже приходили бренды, которые были заинтересованы в Лене, но в случае... Ну, и наверняка ты даже с ней контактировала сама с новыми брендами. Вопрос про то, как ты выходила на связь, как, может быть, знаешь, вот если можешь поподробнее, искала контакты, как ты связывалась с брендами, которые, может быть, не знали даже никогда там про Лену или про других твоих клиентов.
Да, очень много такого. Конечно, бывает такое, что Лена мне свои входящие запросы. Это уже говорит о том, что человек, скорее всего, знает про Лену, если он увидел, написал ей на почту, она скидывает мне. Конечно, он уже в курсе. Но я сталкивалась с таким, когда ты пишешь... У меня прокачан Facebook. Я в основном Facebook использую для поиска клиентов, для каких-то связей, плюс связи с брендами, которые у меня уже были. То есть, так как это, говорю, что одна как будто тусовочка, я часто там спрашиваю, там, не знаю, даже коллег из BMW, там, знаешь ли ты там того-то, того-то? Да, хорошо, и там, ну, могут поделиться контактами, потому что я точно знаю, что я представляю ценность для них. Я нужна им. Я нужна брендам, я нужна там рекламным агентствам, потому что им все равно нужно делать рекламу в любом случае.
А можно я тебя чуть-чуть откачу на, может быть, несколько лет назад, когда вот у тебя еще не было, может быть, таких классных контактов? Тебя еще... Фейсбук, допустим, есть, да? Но я, знаешь, просто пытаюсь дать пользу ребятам, которые будут слушать, и которые, блин, ну, конечно, у Ани, Аня знает ребят в BMW, там и везде, и все ее уже знают, и Лену все уже знают.
Ну, так же было не всегда, конечно.
Да. Вот как раз если вспомнить, когда так не было, вот никто тебя еще не знает. Давай, может, попробуем вот с этой позиции.
Ну, да, хорошо, меня никто не знает. Я живу в Москве.
Так.
Выстраиваю бизнес, значит, только начинаю выстраивать бизнес с тату-художницей. И мне одна коллега говорит: слушай, Facebook нужно прокачивать. Я такая, ну, в смысле? А у меня там что-то вообще два друга там на Фейсбуке, и вообще ничего нет, все пусто. Я говорю: что ты имеешь в виду? Она такая: слушай, ну, надо писать, что-то постить, и добавлять, типа, чуть ли не всех подряд. Я тогда подумала, что это какой-то бред. Думаю, ну ладно, начну потихоньку что-то делать. Сначала начала знакомых каких-то по работе искать и вот просто добавлять реально людей, стучаться в друзья.
Потом и писала им что-то?
Нет, просто рандомно добавляла, и так как я миловидная, симпатичная, да, у меня никто не отказывал. Ну а что, как бы, все тут хорошие инструменты, хороши. Вот, и как-то потихонечку это все начало набирать оборот. Я начала подписываться на крупные агентства московские, начала следить, что они пишут, и с ними тоже знакомиться.
Рекламные агентства, да?
Да, рекламные агентства, потому что я поняла, что напрямую я к брендам сейчас не могу выйти, я никого вообще не знаю. Но есть же, да, посредники, это есть агентства. С агентствами тоже можно и нужно работать, то есть почему бы и нет. И на тот момент не был LinkedIn еще запрещен в России. И он у меня был прокачан. Я помню, что я заплатила там сколько там, 1500 рублей девочке, которая мне помогла его привести в порядок, абсолютно там все заполнить красиво, четко, чтобы было понятно, кто я и что я. Вот, и я, ну, все, вот как раз-таки там хорошо история с брендами работает. То есть там ты четко пишешь, и в отличие там от Фейсбука, просто Фейсбук стал таким альтернативным способом, потому что у нас как бы нет LinkedIn теперь. Но у нас зато сейчас там появился и Инстаграм, и тогда он, в принципе, тоже начинал как бы расти, и можно было всегда тоже написать в личку, представиться, рассказать, чем ты занимаешься. И, ну, удивительно, что, ну, хорошо, пару раз ты там получишь нет, но все равно довольно-таки большой шанс, что тебе там ответят «да». Вот. И даже сейчас, когда говоришь, ну, сейчас вот про тебя знают, ты там... На самом деле до сих пор я общаюсь иногда с крупными брендами, представителями, и они мне такие: так, Анна, остановите поток сознания. Ну, то есть они не понимают, что я им говорю вообще. Настолько все плохо. Вот. И я такая: ну, хорошо, окей, я иду...
Плохо с чем ты имеешь в виду?
Плохо в смысле, что они не понимают, что такое там коллаборация, креатив.
А, в этом смысле.
Да, поэтому...
ты уже в своем поле информационном.
Да, они говорят, поэтому для них это поток сознания.
Окей, вау, до сих пор, да?
До сих пор, но это, кстати, касается больших таких ребят, там типа Сбербанка, например, попробуй, или там РЖД, не дай бог, то есть там вообще все плохо, вот. Но ребята еще не готовы, но ничего, мы подождем, вот. Но дело не в этом, дело в том, что, ну, окей, у этих всех ребят есть конкуренты, ты можешь идти спокойно к ним, и я так и делаю. Я не жду, пока они там наконец-то почитают, что такое инфлюенс-маркетинг. Я знаю, что они все равно через год, через нас сами придут, в любом случае. Поэтому, ну, главное не расстраиваться дальше, продолжать работать.
Да, супер. А посоветуй, пожалуйста, ребятам, кому лучше писать внутри компании. То есть ты, когда делаешь ресерч, да, ты же, ты, наверное, ну, ты смотришь компанию, наверное, и дальше смотришь, кому конкретно тебе написать внутри компании, вот как этот процесс устроен и кому лучше писать?
По рекламным интеграциям обычно это пиарщики. Пиарщики, ребята, которые работают, ну, диджитал-специалисты или даже те, кто делает продакшн или отвечает за продакшн. Компании такие тоже есть.
Класс. А я как раз вчера делала у себя серию сторис про то, как не надо писать всякие деловые сообщения и письма. А у тебя есть, может быть, какие-то свои набитые шишки? Там вот, чтобы ты посоветовала, вот, что отличает сообщение или письмо, на которое хочется ответить? Из чего оно должно состоять?
На мои письма практически всегда отвечают.
Вот так. Что там в них?
Слушай, ну я сразу пишу основную ценность. То есть я сразу показываю, что я нужна им, а они нужны нам, и давайте уже завтра, чуть ли не завтра, созвонимся и обсудим. Ну, то есть я говорю, что я там работаю, вот кейсы. Я уверена, что мы можем быть полезны друг другу и можем судить там творческую интеграцию, когда вам удобно созвониться. Все, обычно это супер быстро выстреливает. В идеале еще прикрепить какое-то портфолио или презентацию, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Но оно должно быть очень коротким, сжатым, информативным и мощным. В том плане, что не какая-то унылая история. Ну, короче, какой-то перформанс должен быть, там какой-то драйв какая-то. Но я думаю, что ты прекрасно
внутри
понимаешь.
Внутри портфолио.
Да, конечно.
Виду, да?
Потому что оно должно отличаться, оно должно запоминаться.
Да.
У нас там,
да.
Например, есть презентация с Леной, и там в конце есть арт, где она без головы, ну, как бы она голову держит. И я такая, типа, вы будете в будущем как бы либо с нами, либо без нас. Ну, типа... Ну, мы можем уже такое заявить, что да.
Класс. Нет, 100% я всегда тоже со студентами, когда обсуждаем портфолио, просто когда, мне кажется, это твое, тебе так сложно будет расстаться с чем-то, но на самом деле лучше, мне кажется, пусть там будет 3 какие-то офигенные работы, чем 25 каких-то средненьких, поэтому это прям действительно дико важно. А слушай, а чем крыть, если еще нет кейсов? Вот у тебя бывало такое, что, может быть, тебе какой-то творческий там человек пишет, и он только еще начинает, и несмотря на это, ты ему отвечаешь и готова с ним поработать. Вот что таких людей отличает?
Если нет кейсов, можно начать работать либо на бартерной основе, либо ради кейса. Ну, то есть бренды вообще с радостью, конечно, я просто против этого.
Да,
работать бесплатно. Но если ты действительно начинающий специалист, тебе же нужно нарабатывать какую-то базу. Либо у них есть бюджеты, но они супер маленькие какие-то, там, смешные для уже серьезного специалиста. Но если ты начинаешь, я думаю, что надо все равно пробовать и писать самому каким-то локальным брендом, небольшим брендом. Они есть, и надо стучаться во все двери.
Да, 100%. Мне кажется, это вообще такой важный момент, потому что я часто замечаю, что люди вообще не делают ресерч на своем уровне очень часто. Всегда на слуху, знаешь, какие-то громкие имена. Там, я хочу работать с Gucci, с Vogue, там,
с BMW. Такое.
Ну хорошо, но сейчас ты еще не там. Посмотри, что есть плюс-минус на твоем уровне. Кто производит бутылочки, не знаю, в твоем городе?
Ну да, есть такое. Ну вот, кстати, хороший кейс, опять же, почему-то мне Настя Горшкова в голову приходит.
Да.
Я помню, что она делала коллаб с брендом белья My Dear Petra. Они делают и с Луной, и с ней, то есть я к тому, что ну, она сама, наверное, им написала или они, я не знаю, но я к тому, что вот хороший матч, и она сделала им годную рекламу, и все равно для нее это кейс.
Да.
И можно сказать, что можно уже с этими данными прийти к бренду и сказать, слушайте, вот статистика, вот рекламный пост, и вовлеченность у меня выше средней по рынку, так что давайте дружить.
А что бы ты рекомендовала, на что обратить внимание, чтобы у тебя в итоге получился действительно кейс, который ты сможешь предъявить? оценить? Это отзыв от бренда, от менеджера? Или вот как ты думаешь, что важно именно... Что мы называем, в общем, оформленным кейсом, если можно
Я думаю, что самое важное – это вовлеченность, реакция твоей аудитории на продукт. Потому что как бы для артиста ему важно выбрать тот бренд, который действительно ему нравится, и который он такой, я точно знаю, что моя аудитория такое любит. Они там любят бодипозитив, все тела прекрасные, тут классное белье, я хочу такое сделать пост, я точно знаю, что они хорошо это воспримут. Если бы там была, не знаю, реклама водки Архангельской, то, понимаешь, был бы вопрос. Ну, и какой-нибудь, знаешь, может быть, и с этим можно поиграть, но если это была просто там, типа, вот бутылка, вот я, то, да, были бы вопросы, естественно. Ну, или какое-нибудь казино «Три топора», знаешь, что-нибудь такое, или инфобизнес какой-нибудь стрёмный.
Да-да-да. А, слушай, ну да, блин, я задумалась просто сразу про...
Про
водка, 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 знаешь, такая линия, да, там водка, инфобизнес, казино, все лучшее сразу. А, слушай, а все, что мы сейчас обсуждаем, оно вообще хоть как-то актуально для ребят с маленькой аудиторией, как ты думаешь?
Да, так я же говорю, вот есть, ну, художники, есть один молодой человек, он находится в Питере, он делает картины и делает очень крутые ковры. Естественно, у меня плохо с именами, но это не важно даже в данном кейсе. Я смотрю, наблюдаю за ним и смотрю, что он сделал коллаб недавно с Яндекс Ультима. Ну, то есть сделал кофе в стаканчиках, и он сделал принт для этих стаканчиков. Вот у человека, у него там, наверное, 4000, не знаю, подписчиков. Вот, пожалуйста, кейс. Да. Как он вышел, я не знаю. Я знаю точно, что ребята там, работающие в Яндексе, это все молодые специалисты, и они совершенно адекватные, и всегда можно написать. И как минимум ты получишь хороший какой-то совет, да, куда тебе двигаться. А, ну, максимум, что тебе, ну, откажут. Но никто от отказа еще никто не умирал.
Да. Слушай, а ты всегда спокойно относилась к отказам? Или ты как-то преодолевала какой-то невроз в связи с этим?
Нет, к отказам нормально. У меня больше были неврозы из-за горящих каких-нибудь, не знаю, сроков, когда что-то не получается, когда ты сделал инсталляцию, а она не приехала в Москву к нужному дню, и у тебя там срываются все сроки, и просто, ну, бренд, который заплатил там кучу денег за это, там волосы рвет на голове, и ты вместе с ними. Вот это больше боль, нежели чем там отказ. То есть, ну, отказ, ничего страшного, но человек не готов. Но сколько брендов на рынке существует, которые готовы с тобой сотрудничать?
Да. А, слушай, а у тебя был опыт договоренности с брендами, чтобы они спонсировали какие-то арт-проекты или выставки? То есть там, где напрямую нет интегрированного продукта, вот для ребят, которые, может быть, занимаются именно там современным искусством или выставки делают?
Ну,
им вообще такое интересно?
Слушай, в России немножко сложно с этим, скажем так, потому что если такие акции есть у этих же брендов в Англии, то эти же акции в России, они не существуют в принципе. То есть, например, да, это даже не секрет, вот есть прекрасные Бакарди, и у них есть Бомбей Сапфир, и это же британский джин, и они находятся, у них производство под Лондоном там где-то находится, и они поддерживают всегда такие там ярмарки современного искусства, поддерживают локальных художников, и не только, и у них постоянно какие-то интеграции, они бутылки расписывают, и все. Я мечтаю поработать с алкогольным брендом, чтобы можно не бутылку интегрировать в пост, а на бутылке что-то создать, наконец-то.
Да-да-да.
И никто из представителей не готов на такое идти, я уж не говорю про спонсировать какую-то выставку, у них все сводится к одному, что мы готовы алкоголем вам отгрузить и сделать какой-то корнер, ну, потому что не будет алкоголя, не будет продаж.
Да, ну, понятно.
Ну, это правда.
Да,
это
чем
правда.
Хуже искусство, тем больше водки. Да,
ну, это правда, потому что даже ну, на любой ярмарке современного искусства всегда есть алкоголь. Вот. И, ну, у нас в России вот немножко сложно с этим. Настолько я не вижу, что Гуччи начали делать какие-то подвижки в эту сторону, спонсировать какие-то биеннале.
А у тебя есть какая-то идея, почему именно в России? То есть они не видят в этом смысла, потому что это не их целевая аудитория приходит на выставки?
Нет денег, непонятен рынок. Почему в России сложно с артом? Никто не понимает, нет правил вообще никаких.
Ну, то есть рынок очень неразвитый. работы, да?
Ну да, он у нас только как будто бы формируется. Я уже молчу про то, что если ты хочешь у нас сделать какую-то очень крутую там биеннале, то ты столкнешься с кучей проблем на таможне и... Ну, в общем, все очень тяжело и сложно. И мы общались на эту тему с пиарщиком Эрмитажа, и он говорил, что поэтому у нас в России не происходит каких-то серьезных ивентов, серьезных мероприятий. Вот, поэтому...
Из-за границы вот этого всего, да?
Да, да, да. И поэтому мы работаем с тем, что есть, поэтому я верю в силу Инстаграма, потому что здесь у тебя хотя бы есть возможность заявить о себе на весь мир, и это все-таки диджитал. А там и, может быть, выехать уже за рубеж, выставляться там, потому что там больше возможностей в этом плане получить какое-то спонсорство, нежели у нас, потому что у нас вот происходит... Вот такое.
Да. Слушай, про зарубеж, мне кажется, тоже такая частая фантазия. Вот я хочу выйти на международный рынок, ну, за границу и все такое прочее. А ты работаешь с русскоязычными творцами. А ты сталкивалась когда-нибудь с тем, что это было, не знаю, может быть, каким-то препятствием или брендом, вне зависимости от того, где они находятся? Им интересно поработать с русскоязычным творцом.
Им интересно поработать. У нас только три причины могу назвать, почему это сложно. Первое, никто не говорит на английском. Второе, никто не знает ничего про авторские права, про свои. Никто не может себя защитить, никто не может составить нормальный драфт договора. Третье, это необязательность. Необязательность бывает со стороны брендов, то, что они, там, я не знаю, начинают давить там, в плане брендинга, но и бывает и со стороны творца. То есть все относятся так, что слушайте, ну я в России работал, как бы все было нормально, типа делал там тяп-ляп. А там более требовательно обычно, ну то есть все должно быть довольно-таки четко. Хотя, опять же, ну, в моей...
Ты имеешь в виду сроки в основном?
Сроки, да, сроки и, там, не знаю, количество контента, опять же, права, на какое время они там даются, передаются, все вот эти детали. И, ну, еще могу добавить даже четвертый пункт, что мало у кого есть там долларовые евро-счета в банках, мало кто зарегистрирован как ИП, и никто не может нормально получить свои там деньги и вывести их, там, заплатив там налог, и все-таки, а, что там куча документов и все. То есть и люди часто даже отказываются просто потому, что им кажется это сложным.
Ты знаешь, вот тут это вообще жутко интересная тема. Мне кажется, есть две теории в отношении вот, построения бизнеса. Первое — это сначала все подготовить, зарегистрировать там ИП, счета, договоры. Все, типа, все готово, все, начинаю писать брендом. И второй подход — это сначала там всем писать, договариваться, и как только уже есть там первая договоренность, быстренько под это дело уже все там открыть. Вот у тебя какой подход?
Я думаю, что второй подход. Ну, у меня было так. Я заранее ничего не готовила. Я точно так же, как и все, ничего не знала. Я просто пошла и узнала, проконсультировалась. У меня есть там юрист там свой, какие-то вещи. Ну, опять же, есть Google, открыл, прочитал. Там, может спросить у коллег, как у кого это было. Но вот самые основные моменты я вот называла, с чем обычно сталкиваешься.
Слушай, а есть какой-то стандарт в отношении прав вот с теми заказчиками, с кем ты работала? То есть, тот, например, тот контент, который творец делает, полностью права отчуждаются или потом можно как-то использовать эту работу? Можешь рассказать? Вот?
Ну, слушай, ну, я знаю, что насчет российского рынка, например, там до конца ты не можешь забрать и сказать, что все это вообще мое, и ты больше нигде не можешь это использовать. Такого это невозможно, потому что, в принципе, всегда права остаются за тобой. Это первый момент. Второй момент, да, ты просто можешь на какое-то время их передать, чтобы там организация пользовалась. За границей я сталкивалась только с тем моментом, что мы отчуждали на год и прописывали, в каких там странах определенно это должно там быть все больше. Ну, то есть, просто обычно люди.
То есть, сроки, территория.
Да,
время.
Просто обычно и на какой контент. Потому что обычно люди даже что-то не задумываются об этом и не понимают, что это дополнительно. Ну, то есть, это должно стоить денег. Почему-то у нас в России вообще с этим все плохо. Но там тоже, кстати, я была очень даже удивлена, что там такие же проблемы. Абсолютно вообще. Все очень похоже.
Да, даже у крупных брендов.
У крупных брендов и, ну, такой подход тоже. Я не знаю, я работала с Moncler, у меня были моменты, когда мы приехали туда для того, чтобы поучаствовать в ивенте, и все было дико неорганизовано. То есть я там ночью вызванивала, там, кто такси, что, куча отделов, никто ничего не понимает, кто чем занимается. Просто дичь просто полная. Вот. Я так, ну, это, ну, серьезный международный бренд. Просто с огромными там бюджетами, и ты такой, почему так все тяжело и сложно? Даже в России я с таким не сталкивалась.
Мне кажется, это некая иллюзия, знаешь, что вот там все как-то хорошо, а у нас-то все как-то плохо. Ну, везде есть
раздолбайство. Да, плюс-минус, конечно, все везде одинаково.
Не, но то, что ты упомянула про вот такие смертные грехи там в русскоязычном пространстве, вот эта неорганизованность, это то, что меня давно на самом деле беспокоит. Я даже думала, как мне это внедрить вот в мои курсы, да, чтобы выпускать специалистов, про которых можно было бы сказать, что у них есть вот этот уровень рабочей этики определенный. Но я пока, если честно, не придумала, как ты можешь особенно дистанционно, да, убедиться в том, что человек научился там выдерживать сроки, грамотно, там, быстро отвечать.
Слушай, ну это все конкуренция. Просто останутся только самые сильные. Ну, в смысле, те, кто соблюдают сроки, и те, кто знает, что такое там бизнес-этика, мне кажется... За ними будущее, потому что если ты не успеваешь, конечно, если ты у тебя факапы, то, ну, да, со временем бренды и там агентства, они просто внесут тебя в списочек такой определенный и не будут пользоваться твоими услугами.
То есть в целом это существует в, ну, на русскоязычном рынке из-за низкой конкуренции, получается, что такой вывод мы можем сделать?
Я, ну, точно насчет арта ниша не занята. Если там в сфере блогерства, да, обычного лайфстайл, я могу сказать, что и даже там до конца еще, ну, то есть люди возникают, потом куда-то пропадают, возникают, пропадают. То есть там еще что-то формируется, ниша арта вообще не занята. Ну, то есть, назови, знаешь, обычно я прихожу и говорю, ребят, назовите там два художника современных, кого вы знаете. Все говорят, Лена и Покрас. То есть больше никто вообще не знает ничего.
Ну, из таких раскрученных, ну, да, в плане коммерческого.
Ну, да, и в коммерции, да. То есть да, и да, больше да, они никого не знают.
Да-да-да. Ну, в принципе, да, мне кажется, во многом так и есть. А на самом деле, мне кажется, много снобизма такого, знаешь, вокруг коммерческих художников. Ну, в том числе, я думаю, все знают, да, и про того же Покраса, и про Лену. И вот когда, знаешь, звучит в уничижительном таком немножко варианте Инстаграм, художники. А сталкивалась ли ты когда-нибудь с этим? Потому что я знаю, что, если я правильно понимаю, что у Лены также есть цель развиваться именно в искусстве и делать выставки. И...
Да, мы вот только что делали удаленно выставку в Токио. Соло-выставку,
да?
Да.
Уже сделали, да?
Да, сделали. И уже...
Ой, класс.
Пришли картины, часть и скульптуры во Флоренцию, там, где Лена сейчас находится.
Класс.
Ну, да. Ну, а что? Лена выбрала такой путь. Меня иногда ранит, конечно, когда бренды... Ну, бренды даже в меньшей степени. Я, наверное, брендов вообще ни разу не слышала.
Нет, для брендов это как раз все классно.
Да, что они там чем-то недовольны. Агентство, наверное, больше...
Не, я больше про снобизм из арт-среды.
Ой, ну, слушай, я считаю, что... Ну, да, меня... я говорила, что меня это ранит. Я всегда обычно, знаешь, у меня вот с чувством... То есть я сразу начинаю бросаться на амбразуру и защищать тех, с кем я работаю. Ну, то есть, типа, да вы ничего сами не понимаете. Знаешь, в таком духе. Ну, то есть я и так считаю, что время только покажет и рассудит, кто какой художник, кто какой творец. Поэтому сейчас вообще рано что-либо говорить. И да, это действительно... Я знаю, что, да, и снобизм есть, и вообще там в арт-среде не любят тех, у кого нет академического каких-то там навыков, кто не заканчивал 505 высших там заведений. И все это прекрасно знаю, но я также знаю, приходят за экспертизой те художники, которые уже добились каких-то высот, и они такие, а как бы получить побольше подписчиков? То есть, понимаешь? Хотя они...
Скажите, пожалуйста.
Ну, хотя у этих людей все в порядке. Ты думаешь, ну, вас покупают там серьезные, представляют серьезные галереи, вы работаете с серьезными кураторами. Зачем вам подписчики? Это же... Но, однако...
От лукавого.
От лукавого, однако, все-таки есть потребность в них.
А что бы ты ответила вот как раз ребятам, кто нас слушает и думает, блин, ну, конечно, там у Лены 4 миллиона подписчиков, но все-таки, ну, Аня, как это сделать? Ну,
я не знаю, миллионы это надо у Лены говорим? Спросить, как это 4 миллиона, я не знаю, я же...
Ты этой стороной не занимаешься.
Я этой стороной не занимаюсь, как бы здесь четкое распределение обязанностей. Мы просто, да, работаем как команда, но все-таки, то есть я иногда сама не знаю, что у Лены за пост будет, что она там готовит, она вообще абсолютно не всегда даже делится своими планами. И мне главное работать, ну, моя работа заключается в том, чтобы классно, круто, выгодно, дорого, дорого продать ее творчество, ее арт, и потому что я хочу, чтобы было много классной, красивой рекламы. Я говорю, что бренды приходят даже за экспертизой, не всегда там просто, они говорят, мы хотим, мы не знаем, куда нам податься, куда, что нам вообще делать.
Ты любишь рекламу?
Да, я считаю, что это искусство. Ну, круто сделать рекламу, это искусство, и что она движет миром, и да, мне это нравится. Я хочу видеть какие-то классные, интересные вещи, даже там, не знаю, на социальную тему в том числе.
Однозначно. А ты можешь поделиться, не знаю, насколько сочтешь нужным глубоко, вот какими-то условиями сотрудничества агента и творца, то есть на каких условиях происходит работа?
Слушай, а тут все очень индивидуально, потому что зависит от масштаба вообще проекта. Но в среднем, то, что я встречаю по рынку, это там от 20% до 5% там, от проекта, в зависимости от того, что нужно делать и как нужно делать. Но есть и другие варианты взаимодействия. Когда, например, ты сам приносишь в клювики клиента, я думаю, что там ты можешь какие-то другие там условия обсудить. Ну, в общем, все очень гибко и обсуждаемо. Нет пока, я говорю, опять же, то есть рынок формируется, и нет такого стопроцентного. Там, я знаю, что вот в агентствах там 20% точно, ну, в основном 20% они берут себе, там остальное там творцу. Но есть те, которые сверху наценивают чуть ли не 100%.
Я мы, слушай, подборки. Мы говорим, сейчас запомни мысли, просто уточнение, эти проценты это от гонорара творческого специалиста или от бюджета?
Гонорара.
От гонорара, окей. То есть получается, что ты объявляешь клиенту гонорар и...
Клиенту ты озвучиваешь вообще-то, ну, просто финальный кост с налогами, со всей историей, потому что как вы там внутри с творцом разбираетесь, клиент вообще не должен знать, это не его... задача.
Да.
Ну, зачем? Просто это ваша...
Ну, просто у тебя специфика проектов такая, что ты под ключ как бы их делаешь.
Да, под ключ.
Есть разные, всё, конечно.
Да. То есть я просто сразу там расписываю, то, что на год у нас получается такая сумма, здесь права, здесь за фотопост, здесь за продакшн, здесь там за съемку. Вот такая сумма, значит, плюс там налог, все. И дальше и они платят, и дальше мы уже там сами разбираемся.
Да. Поняла тебя. Ты хотела, извини, что я тебя перебила, сказать про рынок там в целом, что есть разные какие-то варианты, да?
Да, и... да, потому что, ну, я знаю, как там агентства работают, знаю, как работают некоторые тоже агенты, потому что есть люди наподобие меня, но у них нет такой экспертизы по арту, они просто продают все подряд, и они там наценивают, да, кто 20%, а кто и 100% сверху и больше. То есть и такое. И они такие, типа, а в чем проблема? Мы продали, за сколько мы продали, мы вот у гонорара, ну, есть там креатора, блогера, ну, многие блогеры просто продают лайфстайл, у него есть свой гонорар, я ему отдаю его часть, а сколько, насколько я там продал, это, в общем,
это
все
мое, да?
моя добыча, да, типа, есть и такое.
Ну, да, звучит, как будто если бы я работала, мне было бы не очень приятно, возможно, так. Ну, хотя по-разному. А слушай, про рынок и про вообще поиск агента. То есть мне кажется, ну, по крайней мере, со стороны, что в России это, ну, супер неразвито пока. И как будто бы существует буквально единицы вот людей, которые уже действительно так работают. Можешь рассказать, как это на самом деле устроено и где найти себе агента?
Так, ну, не все мои агенты нужны на самом-то деле.
Да? Кому нужны?
Я думаю, что нужны, наверное, тем, кто уже знает, кто уже работал, имеет какой-то опыт и какие-то кейсы, но хочет усилиться, то есть хочет больше зарабатывать.
Агент нужен человеку, который уже работает, что-то уже успел сделать, но хочет усилиться, там, выйти на новые рынки, на новый уровень клиентов. И как его тогда найти, если я в Google вобью... агент Москва, скорее всего. Ничего я не найду.
Кстати, я в Питере.
Ну да, это я просто из Москвы, не знаю, агент Нижний Новгород, агент Питер, то, в общем, вряд ли что-то получится у меня.
Да, слушай, я думаю, что да, так, конечно, ты никого не найдешь, но я не знаю, как все, наверное, вообще команды формируются как-то случайным образом, ты просто с кем-то общаешься и, я не знаю, по общим интересам вы притягиваетесь друг к другу. Мне кажется, это так работает. Потому что именно вот задача там найти. Есть, например, вот художница Build Queen в Москве. Она делает всякие штуки из железа крутые. Она просто наняла себе менеджера, то есть не агента, менеджера. И она говорит, слушай, я буду сама проверять там всю документацию, буду тебе скидывать. В общем, ну, она переключила на нее рутину. Но она сама себя довольно-таки хорошо продает. Ей, в принципе, наверное, никто и не нужен, но ей нужна правая рука. Есть и такое. Может быть, вам нужен не агент, а ассистент. Надо подумать, потому что многие художники неплохо себя, в принципе, продают. И так. Вот. Но им нужно всю рутину на кого-то скинуть.
А как ты думаешь, если бы я искала того, кто все-таки будет меня продавать, то а вот с каким бэкграундом человек мог бы хорошо это делать? То есть это человек, допустим, из пиара или из продаж? Вот ты сама по твоему опыту, как думаешь, какие самые важные компетенции?
Слушай, ну если тебе не нужны продажи, если тебе нужно именно рутина, да, какие-то моменты закрыть?
Нет, нет, рутина понятная, это, я думаю.
А, да. Тогда, конечно, кто-то из диджитал. Кто-то из диджитал, кто знает рынок, кто знает английский хорошо и ну, может спокойно тексты переводить, потому что я и тексты перевожу, и субтитры для YouTube Ленина тоже я перевожу. Такой, знаешь, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так что, если вам нужны субтитры, вы знаете, к кому обращаться.
Ну все, прикиньте, сейчас весь директ просто тысячи сообщений. Субтитры, субтитры. Почем субтитры?
Ну, мне кажется, что кто-то, кого-то нужно искать из диджитал-среды в любом случае. Может быть, из тех, кто работал в агентствах каких-то, потому что у меня, опять же, опыт. Мне это помогло. Мне это помогло, потому что я знаю язык маркетинга, я знаю метрики, я знаю, как продается, покупается трафик, там, я знаю, как это вообще все работает. Я могу таргетированную рекламу делать в Фейсбуке, до сих пор умею это делать. Такие вот знания, они очень нужны, особенно когда ты отстаиваешь позицию творца, ты можешь использовать данные, аналитику, и мало того, ты можешь общаться даже с прекрасным Фейсбуком, Инстаграм, и узнавать их там новые фичи какие-то, и опять же, говорить, что, слушайте, вы хотите там, вам нужны права, есть paid promotion, давайте сделаем его там на месяц, на два, на сколько вам нужно. Вы будете видеть свою статистику, не будете постоянно лезть к нам, и все будут счастливы. А все-таки, ну, серьезно, я когда начала об этом говорить с брендами, с агентствами, все-таки, а что это? Ну, то есть, вот, пожалуйста.
Да, слушай.
К моменту, да, насколько все сложно и формируется.
Кажется, я могла бы работать с агентом, я такая думаю, вау, я столько всего знаю. Класс, это очень интересно. Но, не, мне кажется, это на самом деле там супер какие-то крутые скиллы, вот именно по коммуникации.
Ну, здесь это должно быть soft skills
в кайф,
прокачаны.
Вот, да.
То есть я, например, очень люблю это общаться с людьми. Ну, мне нравится и общаться, мне нравится и продавать. Я считаю, хороший продавец.
Да.
Вот, это тоже надо в себе прокачивать.
А какие свойства хорошего продавца, как тебе кажется? То есть в чем заключается вот этот навык хорошо продавать?
Ну, опять же, ну, мне кажется, что это, во-первых, коммуникация, во-вторых, нетворкинг, и самое главное, почему-то я поставила на последний момент, это вера в свой продукт. Если тебя просто ты, я не знаю, болеешь этим реально, и тебе это нравится, то, что ты делаешь, ты будешь круто продавать. Потому что я понимала всю свою жизнь, у меня очень длинный путь был, я там в Инстаграме 3 последних поста написала свой там путь становления, что я работала и в банковской сфере, и в страховой, и в детском садике, и там с туристическим колл-центром работала, и что я только не делала, и я просто понимала везде, что если душа не лежит к какому-то проекту, месту, где ты работаешь, ты не сможешь продавать. Но стоило мне попасть в эту сферу, где есть арт, есть люди, есть коммуникация, все пошло как бы просто отлично.
Есть, может быть, какие-то вот восходящие, не знаю, свежие там тренды, не знаю, в диджитале, в маркетинге, в Инстаграме, ну вот все, что в твои компетенции входит, которые тебе нравятся, которыми ты вот сейчас горишь больше всего?
Слушай, ну мне нравится, в принципе, что происходит с рынком. Мне нравится, что Инстаграм начал больше поддерживать творцов. Единственное, что я надеюсь, они еще больше как-то обратят свой взор на российский рынок, вот, потому что как-то они в какой-то момент подзабили совсем на нас.
А как они поддерживают, что ты имеешь в виду?
Ну, во-первых, когда они выкатят там полноценный рилс, потому что они у нас ограниченной функцией есть, да, это уже, ну то есть есть инструмент, но творцы не могут его использовать. При этом они сделали, насколько я знаю, они взяли 5 творцов, 2 из них, или даже 3 человека из России. Это Полина Тами и еще одна девушка, которая делает невероятные маски, и третий еще кто-то, какой-то художник, а всего их 5.
Kate есть... Illustrate, вот у нас была в подкасте.
Да, но она, это другое, там Deconstructed.
А, они интервью у нее брали.
Да. И, кстати, у нас будет еще с Леной тоже интервью в в середине декабря тоже по этой же теме.
Супер.
Там я тоже буду выступать как эксперт. Мне даже мне подготовили 3 вопроса. Там, ну, все остальное Лена, но 3 вопроса мои.
Класс, класс.
Ну, я типа, я рада. Вот, так оно и должно быть. И, соответственно, да, из 5 3 русских артиста, это очень круто. Вот, но хочется, чтобы они больше обращали на нас внимание, потому что мы как немножко страна третьего мира, богом забытая, в том плане, что до нас последних доходят все их какие-то новинки, какие-то, ну, инструментарий, который у них есть. А мне нравится то, что стало очень много коллабораций, брендов и классных артистов с ребятами, кто делает графику. И у нас есть тоже такие специалисты. Есть такое тоже агентство. Ну, я не знаю, это агентство или это коммуна людей творческих. Fuck You Digital называется. Я первый раз их увидела в коллаборации с Adidas. Но я же смотрю, что коллеги остальные делают. Это, кстати, очень... Насмотренность — это очень важно. Нужно обязательно все время смотреть, кто что делает. Вот, и я смотрю, что они сделали вот с этими ребятами графику, очень круто выглядит, и я смотрю, что многие паблики творческие иностранные начали их репостить, и я прям вижу, что идет прям волна актуальная, ну, то есть тренды, и я думаю, что больше и больше разных брендов будут обращаться к таким ребятам за коллаборациями.
Класс. Я еще хотела с тобой затронуть тему материнства.
Вообще
такой неожиданный поворот, но про бизнес и про арт, мне кажется, я спросила все, что прям меня болело. Я знаю, что у тебя есть сын.
Да, 5 лет.
Класс. И я правильно понимаю, что ты одна его воспитываешь?
Да, я соло-мама.
Соло-мама. Класс. Слушай, расскажи немножко про... Ой, как бы задать поточнее вопрос, большая тема. Твоя самоидентификация, наверное, в связи с материнством. Не знаю, был ли у тебя такой момент, что, ну, мне кажется, ты очень такая амбициозная, явно суперактивная женщина. Как ты в себе сочетаешь вот эти две стороны? Ты как мама и ты как супербизнес-вумен, агент и вот это все.
Агент-фея. Агент.
Да.
Слушай, но я на самом деле никогда не задаюсь таким вопросом, как у меня получается. Но я знаю точно, что, ну, ребенок, он забирает очень много ресурсов, и это не просто. Это вообще не просто. Это как отдельный проект, которому ты... Ну, то есть он всегда у тебя в приоритете. Там, если ребенок заболел, то ты говоришь всем, как бы, простите, но это важнее всего. Вот, ну, я могу сказать одно, что тяжело, у меня нет там сейчас там ни няни, ни помощников, мы вдвоем, он прекрасно знает, чем его мама занимается, он понимает, что я в работе либо там с ноутом, либо с телефоном, и когда я его там прошу, что мне нужно время, он спокойно все нормально понимает, вот, брала его часто и на встречи, и на съемки, и он знает прекрасно Елену, ребенок все время, ну, как бы со мной в такие моменты, и у него есть понятие вот ценности, что, ну, деньги, они не из воздуха возникают, что мама работает.
Класс. Спасибо. Это просто, так, наверное, знаешь, для меня сейчас такая важная тема. И мне очень, знаешь, не хватает, как будто в медиапространстве немножко не хватает и ролевых моделей, и даже вот просто, знаешь, коллег, женщин, кто... у кого есть дети, кто бы это как-то показывал, и что это окей, что это стыкуется с суперактивной жизнью, что это вообще как бы возможно. Мне кажется, это вот такой прям... момент, что, знаешь, либо такие супермамы, у кого там все всегда, там идеально развивашки и там все такое, а вот каких-то примеров, где были бы суперамбиции, карьера, но при этом все-таки было, ну, были бы и теплые отношения, и какая-то интеграция вот материнства, очень-очень мало как-то этого.
Слушай, мне кажется, что у нас просто, я не знаю, ну, вот в России так точно, эта сторона вопроса достаточно закрыта, то есть, типа, никого не интересует, сколько там у тебя детей, ты там должна работать, всегда классно выглядеть, там, быть удобной и все в таком духе. Я, наоборот, несмотря на то, что, ну, произвожу впечатление довольно-таки мягкого человека, но я учусь, я работаю с терапевтом, там, отстраивать свои границы. У нас очень плохо в России с work-life balance, и я вот учу и себя, там, и своих коллег, что не надо там мне звонить там в час ночи, там, ну, условно
хотя бы
говоря. Да, да, хотя бы. Вот такие моменты. Я учусь, потому что у меня этого не было достаточно длительное время, но спасибо, кстати, сыну, потому что он меня мотивирует Ну, устраивать границы, потому что я понимаю, что все, я закончила, я закрыла ноут, и несмотря на то, что я работаю как бы на себя, у меня там свой бизнес все-таки, есть время, когда мы вот только с ним, и все. И я не знаю, у нас мало кто вообще и женщин позиционирует или как-то транслирует, что я вот там сын, у меня есть там ребенок, я там одна.
Да.
Там. У нас как будто какой-то ущербный, если у тебя там вот так получилось, и как-то у нас все криво-косо на тебя смотрят, что а как же, а, ну, наверное, кукушка, наверное, на няню там куда-нибудь там скинула и, типа, там, занимается там своим бизнесом.
Такой шейминг всего на свете, да? То есть, если у тебя есть няня,
да,
то, значит, это неправильно.
Ты плохой.
Если нет няни, то вообще, да, тоже, как это вообще ты забила на карьеру. А, поэтому, ну, будем, в общем, расшатывать, мне кажется, эти все стереотипы.
Да, конечно,
это очень
глупости.
Классно.
Я считаю, наоборот, такие дети, они вырастают, у них есть четкие ценности, они понимают ценности деньгам, они понимают, как вообще устроен мир.
Класс. Ну что, возьмем несколько вопросов из зала. Супер, спасибо, друзья, что пишете. Вопрос про отчуждение прав. Речь идет об отчуждении прав на конкретную картину и иллюстрацию. И что, если художник работает в одном конкретном стиле, и элементы повторяются? То есть, видимо, вопрос в том, что не получится ли так, что ты как бы... Ну, ты не отчуждаешь права на стиль, ты же это на конкретную работу, правильно? Или ряд работ. Поэтому, ну, ты дальше работаешь в своем стиле, правильно? Какая разница?
Ну, может быть, она имела в виду, что если моменты заимствованием откуда-то элементов, тогда это вопрос. Потому что есть определенная экспертиза, когда определяют, насколько твоя работа плагиат. И есть те арты, которые у них вообще есть товарный знак. Например, я помню, что у Kate Illustrate была такая история, что она случайно нарисовала что-то похожее на элемент Rolling Stones, и ей бренд сказал, что мы не можем такое принять. А она, ну, просто случайно, знаешь, типа ассоциация возникла, и все. И она такая, окей, я перерисую. Ну, то есть вот такие моменты, да, их нужно... ну, соблюдать и держать в уме, что такое может быть.
Да, да, да. Но в случае, когда вы работаете для брендов, то вы прописываете для каждой работы, да, права. Правильно?
Вы описываете количество единиц контента, который вы передаете бренду.
Ну да, и они там указаны, соответственно. Супер. А какой продукт художников лучше всего продается? Физический объект картины или диджитал-версия? Есть ли там, из твоего опыта?
Ну, я думаю,
но
что,
ты вообще с диджитал работаешь, собственно.
Да, но дело в том, что сейчас в наше время COVID-19 актуальнее диджитал, потому что посылки идут очень долго, и физические объекты продавать немножко сложнее стало. Даже, ну, и посмотри на все ярмарки современного искусства, они все ушли в онлайн. То есть они делают там 3D-комнаты, ты по ним ходишь, изучаешь.
Ну, сию секунду, да. Не знаю,
нет возможности посмотреть.
Если все, надеюсь, что мир немножечко придет к своему обычному состоянию. Но мне, если честно, кажется, что это же очень зависит от ниши. То есть есть реально рынок там современного искусства, где, конечно, там есть оригиналы, есть физические объекты, есть...
Да, слушай, люди умудряются видеоарт за огромные деньги продавать, я не знаю как.
Но это, конечно, реже, я так думаю. Это просто разный вид деятельности. Мне кажется, это очень разный вид деятельности. Такой к тебе вопрос. Можно ли, на твой взгляд, масштабировать на международном рынке куклы ручной работы?
Да, в принципе, можно в теории, да, но мне кажется, нужно какой-то поэтапно, нужно какую-то стратегию для себя создать, как ты будешь это делать, и что является твоим конечным, ну, результатом для тебя, что конкретно ты хочешь. Ты хочешь увеличить больше продаж, ты хочешь дороже продавать, потому что я знаю, что на зарубежном рынке купить там куклу за 1000 евро им несложно. Для нас это уже неподъемные деньги. Ну, реально. То есть для нас там в России мы зарабатываем в рублях, бюджет у нас в рублях, к сожалению. И для нас 1000 евро это уже очень много. Вот.
С этой точки зрения, да, как раз на международном рынке, может быть, как раз и есть хорошая ниша. Можешь рассказать про виды коллабораций художников с брендами? То есть есть какие-то разные типы этих коллабораций?
Да, есть. Это, ну, первое, это бывает, что тебе нужно сделать коллаборацию для кейса, и это не коммерция. Второе, это есть бартер, ну, то есть тебе дают взамен продукт или услугу. Например, я знаю, что BMW работают с художниками так, что они могут дать тебе там на год машину, например, попользоваться. что тоже как бы Notepad. Okay. Вот. И, ну и третье, это, да, это коммерческая коллаборация, когда уже непосредственно тебе платят деньги за твою работу.
А с точки зрения того, какую работу делает творец, есть тоже какие-то различия, что там, допустим, создает с нуля контент? Я так понимаю, то, что Лена делает, это она прям создает работу с интеграцией продукта, допустим, да?
Ну, бывает, что продукт тебе дают непосредственно и говорят, что нарисуй на нем, нарисуй им, или же, опять же, спонсорство. А-а-а. Такое же тоже есть. То есть да. Мы готовы там проспонсировать какой-то ивент, где будет представлено там твои картины. Такое же тоже вполне может быть.
Да. Такой философский вопрос. Как стать творцом? Это значит, это из разряда как становятся или рождаются? У тебя, кстати, да. Есть мнение на эту тему? Можно ли как-то прокачивать?
Я считаю, что никто не рождается супер каким-то гениальным. Да? У всех есть предрасположенность к каким-то определенным вещам. Можно эти предрасположенности прокачивать. Нужно.
Угу.
Даже. Особенно девочек касается. Потому что у мальчиков на этом рынке все немножко получше, у девочек посложнее.
Да, так что давайте друг друга бодрить в этом смысле.
Это правда.
Да. Ребят, ну, всякие вопросы из разряда, что делать, если нет агента, все то же самое. Мне кажется, что все то же самое, что Аня рассказывала, только самому. А я, кстати, я рассказывала, по-моему, где-то эту историю. Ну, вот Аня свое мнение сказала, что когда ты уже поработал и хочешь дальше продвинуться, но у меня был в универе лекция пиарщика Виктории Альберт, это большой музей там в Лондоне, и она много с кем в жизни работала, и я ей задала вот сразу после лекции вопрос, говорю, скажите, ну где же мне найти агента? Она говорит, деточка, первые 20 лет ты должна быть сама себе агентом.
Да.
И меня так впечатлил на самом деле этот ответ, и ну понятно, что там 20, не 20, там, это уже каждый там сам для себя решает, но в этом была, мне кажется, большая мудрость, что сначала хорошо бы самому вообще понять, что к чему, понять, на каком рынке ты работаешь, понять, кто твои потенциальные клиенты, самому повзаимодействовать. И тогда ты можешь намного, ну, мне кажется, лучше выстроить взаимодействие уже с агентом. Это тоже, мне кажется, такой важный, мне кажется, момент. Ну что, друзья, мне кажется, что на все такие вопросы животрепещущие мы ответили. Ань, спасибо тебе огромное. Было просто безумно вообще интересно.
Взаимно.
Какая-то бомба пользы, вдохновения, поддержки и пинка такого хорошего, мне кажется, пойти и что-то делать.
Спасибо тебе большое. Было очень классно и интересно.
Спасибо.
Спасибо большое.
Пока-пока.
Пока-пока.